шагаем мы с отцом.
Шагаем, размышляем
и песенку поем.
Песенку поем.
Вот крепость, ров, больницы, кто в ней сейчас живет? И почему толпится вокруг честной народ? Вон церковь показалась,
и озеро вдали.
Как бодро нам шагалось,
неужто мы пришли?
Неужто мы пришли?
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, общественный деятель, православный психолог Ирина Медведева, писатель и автор пьес. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор мы бы хотели посвятить новому проекту, в котором участвовала Ирина Медведева. Проект, посвященный радиопостановкам о жизни и судьбе святого Сергия Радонежского и о жизни и судьбе благоверного князя Дмитрия Донского. Прозвучала песня, которая является такой преамбулой к этой теме. Песня о русской истории, назовем ее так. Ирина, как возникла идея выступить в качестве автора? Ну, я знаю, что вы не одна там были. Угу. Как
хорошо
удалось поднять
я
этот
расскажу
проект? Потому что в этих вот постановках, которые вышли на двух CD-дисках, участвовали довольно известные актеры, записывали. И что это за песня, кто ее поет?
Я сейчас расскажу немножко об этом проекте. Этот проект придумали мы с Татьяной Львовной Шишовой, с моим постоянным соавтором. Мы уже очень давно вместе работаем с детьми. У нас есть своя авторская методика психокоррекционной работы с трудными
книги
детьми.
Книги пишете, по-моему, и статьи,
книги,
да?
Книги пишем, и статьи вместе. Общественной работой занимаемся вместе. В частности, ведем секцию каждый год уже много лет подряд на рождественских чтениях вместе. Ну, мы просто очень близкие по духу люди и, надо сказать, близкие по литературным вкусам. У нас никогда по этому поводу не бывает расхождений. И вот, когда мы сдали чуть больше года назад в издательство свою последнюю книгу, она, кстати, недавно вышла, и хочу сказать, что 15 декабря в 18:30 в Вишняковском переулке, 12, строение 1, в Музее образования будет презентация этой книги. Она называется «Узники свободы». Это книга, ну, можно сказать, о либеральной диктатуре современной. Вот когда мы сдали эту книгу в издательство, мы сказали друг другу, сколько можно писать про всякие гадости. Давай сделаем что-нибудь для детей. Мы давно с тобой ничего для детей не писали. А мы с Татьяной начали свое соавторство много лет назад как соавторы по драматургии для кукольных театров этюзов. А потом нас так как-то захватила волна общественной работы, работы с трудными детьми и всего остального, что мы просто не успевали писать пьесы для детей, хотя пьесы, которые мы написали в начале своего соавторства, идут по всей нашей стране. И вот мы решили написать серию аудиопьес. Вы перечислили только две первые, о Дмитрии Донском и о преподобном Сергии. Но это не будут просто в драматургической форме пересказы в детском варианте житий святых. Нам это дело показалось неинтересным.
Потому вы постарались что... осовременить. Вот я слушал эти работы.
Ну, это конечно, но нам, мы просто знаем, что уже написаны такие детские жития. А нам интересно было рассмотреть русскую историю под этим углом зрения, как в ней участвовали некоторые русские святые. Ведь некоторые русские святые внесли огромный вклад в русскую историю, а некоторые, такие как равноапостольный князь Владимир, просто эту историю определили. Но детям, к сожалению, даже в православных школах так историю не преподают.
Ну, проходят пунктиром как-то все у нас в нашей школе. Непонятно, чем там.
И вот проект мы свой назвали «Вслед за святыми по дорогам русской истории». И вот сейчас вышли только первые два аудиоспектакля. А мы написали уже 6 аудиопьес и пишем сейчас седьмую. Седьмая, кстати, посвящена Василию Блаженному. Можно подумать, что блаженные никакой роли в светской русской истории не принимали. Ну, во-первых, русская история никогда не была чисто светской. Она вся была пронизана православием.
Она и остается не чисто светской, как бы кому-то не хотелось ее.
Конечно, конечно, безусловно. Но тогда это как-то особенно было явственно. Вот, но, казалось бы, Василий Блаженный и вообще Блаженный какую могли сыграть роль в русской истории? Вот нам показалось интересным и об этом рассказать, потому что Василий Блаженный огромный вклад внес в русскую историю.
Именно. А кто поучаствовал в записях, а как удалось Алексея Петренко привлечь?
Я немножко расскажу об этом. Как раз когда мы начали только осуществлять свой проект, ничего еще не зная о том,
как... И средства, самое главное, да, удалось найти, это
расскажу.
Же дорого все.
Мы не знали, конечно, как это реализовать, потому что мы с Татьяной Львовной Шишовой никогда в жизни не прибегали к помощи никаких спонсоров, потому что мы работаем с детьми, получаем за это скромные деньги.
Ну, кто-то в банке постоянно книги. Ходит, в банк пошел, и вот уже там 100 тысяч долларов дали.
Ну да, но у нас такого никогда не было, но нам и не требовалось. Мы живем скромно и очень были довольны своими заработками небольшими, но и не такими маленькими, чтобы на это нельзя было нормально жить. Человеку, который не ходит в ресторан и не покупает себе роскошных машин, мебели и шуб. Ну вот. А это уже проект, который требовал целой группы, целого коллектива людей. Но мы об этом не думали. Мы начали писать. И вот, когда мы написали одну первую пьесу о роли Дмитрия Донского в русской истории, я поехала по приглашению митрополии казахской в Казахстан, в Алма-Ату. И там подружилась с православным кинорежиссером Константином Харлампидисом. Там вообще довольно много греков в Казахстане. И вот Константин Харлампидис – это казахстанский грек. Но оказалось, что он 8 лет провел в Москве в театре на Таганке, будучи помощником режиссера Губенко. А до этого он и его жена учились в Щукинском училище. И вот когда он узнал от меня, что мы пробуем писать такие аудиопьесы, аудио просто потому, что многие дети сегодня в машинах что-то слушают, родители, чтобы они не мешали разговаривать, вести машину, ставят какой-нибудь диск.
Пока едет ребенок до школы там, или до детского сада.
Ну, или пока он едет на дачу, с дачи, а то и в большом путешествии куда-нибудь, скажем, на юг. И когда я рассказала Константину Леонидовичу Харлампидису об этом проекте, он говорит: когда приедете в Москву, будьте добры, пришлите мне то, что вы написали. Я говорю: да ничего мы не написали, мы начали только писать вторую о преподобном Сергии. У нас всего-то одна пьеса, полторы, если быть точной. Он говорит: ничего, пришлите мне полторы, мне интересно почитать, потому что мне кажется, что это хороший замысел. И когда я ему, приехав в Москву, прислала эти полторы пьесы, он очень быстро ответил: если вы не против, я хотел бы быть вашим режиссером, потому что мне это очень нравится. Конечно, мы были не против. И вот Константин Леонидович, когда уже было написано то ли 3, то ли 4 пьесы, я сейчас не помню, сейчас у нас их уже 6, приехал в Москву, приехал для того, чтобы уже превратить это все в аудиоспектакль. Оказалось, что у него здесь есть товарищ, звукорежиссер со своей студии, а главное, что у него много знакомых актеров. И тех актеров, с которыми он когда-то учился в Щукинском училище, и актеров, которых он привлекал к своим замечательным фильмам. Он снимает фильмы о новомучениках, о греческих новомучениках, потому что он грек, и потому что в Греции очень много новомучеников. Греция, как вы знаете, была под Турцией. Вот сейчас как-то проблема турецкого ига особенно актуальна.
Да, не все знают, что в 2015 году не только убили миллион армян, турки, но убили множество греков.
Ну, Греция была под Турцией почти 500 лет, поэтому новомучеников много. Он выпустил 5 потрясающих дисков на эту тему. Он делает фильмы о казахских, о российских новомучениках. И у него масса знакомых прекрасных актеров. И, конечно, нам было очень приятно, что он, когда дал почитать эти первые наши пьесы замечательному артисту Алексею Васильевичу Петренко, тот сразу же согласился озвучивать преподобного Сергия. А преподобный Сергий у нас есть и в первой пьесе о Дмитрии Донском.
Да и небольшие есть цитаты и в другой работе.
Нет, ну в другая посвящена Сергию, поэтому не могу сказать, что там небольшие цитаты, там все-таки это...
А нет, я имел в виду главная роль. Дмитрия Донском. Небольшие,
да, Дмитрий Донском, но вы знаете, благословение на Куликовскую битву. Вот, но там и другие актеры замечательные. Я, к стыду своему, очень плохо знаю современных актеров, телевизор не смотрю, в театр не хожу. Но я просто, когда прослушала то, что сделал Константин Леонидович, а он, конечно же, дал нам, авторам, прослушать, честно вам скажу, впервые в жизни нам понравилось то, что делают по нашей драматургии. Когда мы писали для театра «Кукол» и для «Тюзов», то нас часто приглашали на премьеры. И когда мы на эти премьеры приезжали, нам обеим хотелось уже через 5 минут выскочить в ужасе из зала. И от режиссерского видения, как любят выражаться режиссеры, и от актерского воплощения все нас ужасало. Ну, наверное, это характерно вообще, что авторы всегда по-своему представляют реализацию своей пьесы. Режиссер по-своему, актеры по-своему.
А вот давайте здесь... вот, сколь не говори, мед-мед во рту слаще не станет. Давайте мы маленький фрагмент поставим из аудиопьесы «Благоверный князь» Дмитрий Донской, где как раз очень важная история рассказывается о том моменте, когда... князь отказался платить ордынцам дань. А до этого много лет Русь платила эту
дань.
Да-да-да.
Давайте послушаем.
Что это, папа?
Это ерица взбешенный мамай.
Главный ордынский хам?
Нет, главный военный начальник, прибравший к рукам власть в Орде.
Ой, дерзкий пес, я ему покажу.
Мамай начал собирать войско?
Не просто войско, а несметные полчища. Там были и татары-монголы, и пришлые наемники, литовцы, поляки, даже фраги. Так тогда называли итальянцев.
А у князя кто был за него?
Князь, понятное дело, тоже не сидел, сложа руки. В собирании войск участвовало 36 городов. Каждый дал своих ратников, и в городе Коломны был устроен смотр войск. А еще князь поехал к Сергию Радонежскому.
В Лавру?
Тогда еще Лавры не было. Деревянный монастырь живоначальной Троицы, который основал преподобный Сергий, стоял в глухом лесу. Дмитрий взял с собой всех прибывших ему на подмогу князей и воевод и отправился в обитель. Поклонившись Святой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу, великий князь сказал игумену Сергию:
«Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушило меня, да и не меня одного, а всех православных. Мамай двинул всю орду безбожных татар, и вот они идут на мою отчизну, на русскую землю, разорять святые церкви и губить христианский народ. Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды».
«Иди, господине, небоязненно. Господь поможет тебе на безбожных врагов. Победишь и враги твоя».
Чтобы еще больше укрепить дух нашего воинства, преподобный Сергий дал великому князю 2 монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослябию. До прихода в монастырь они были храбрыми богатырями, очень опытными в военном деле.
Благословляю, князь, тебя и твою дружину. Господь Бог да будет твой помощник и заступник. Он победит врагов твоих и прославит тебя.
Если Господь и Пресвятая Матерь Его пошлют мне помощь против врага, то я построю монастырь Пресвятой Богородицы.
Ступайте с Богом, а я буду молиться о вашей победе.
Да, кстати, хочу сказать, что Константин Леонидович Харлампидис, с моей точки зрения, не только прекрасно поставил эти две пьесы, но он прекрасно сыграл Дмитрия Донского.
Хорошо. Ирина, у меня такой вопрос. Вот послушали мы этот небольшой, но емкий фрагмент об очень важном моменте русской истории. Я бы сказал, даже принципиально важном, потому что это повлияло на все последующие века. Вот в какой степени то, что происходило во времена преподобного Сергия Радонежского и благоверного князя Дмитрия Донского, в какой степени это корреспондируется или пересекается с днем сегодняшним? Ведь то, что произошло на наших глазах в последние годы новейшей истории России, это тоже, по сути, отказ платить ордынцам, так сказать, нового типа дань. Мы послали ордынцев на известные, так сказать, буквы русского алфавита. Вот это повлияло на дальнейшие события. Еще, я думаю, повлияет. История творится на наших глазах. Вот и обе пьесы, в общем, о мужестве, о несгибаемости, о твердости духа, потому что все время испытания нам выпадают. И простым гражданам, простым людям, и истеблишменту часто приходится делать нравственный выбор. Вот что можете сказать на сей счет? И конкретно этого вот...
Ну, на сей счет я могу сказать, что когда Россия перестала платить современным ордынцам, то есть американцам, дань, я думаю, не только у меня, но у подавляющего большинства людей, живущих в России, у нашего народа, наконец-то появилось ощущение, что мы вернулись в свою историю, что мы вернулись домой, что можно как-то просыпаться без чувства стыда. Вот у меня такое ощущение. И оно, к счастью, все больше и больше крепнет.
Ну а порка-то ведь нас же пытаются высечь, понимаете, на площади высечь, вот положить там, за руки, за ноги прикрутить и там сечь и драть, так сказать, батагами.
Вы знаете,
вот,
Жень,
это-то как?
Вот сейчас, когда
не
мы...
Не раздражает, не напрягает?
Сейчас, когда мы погружаемся в историю Руси, в древнюю историю России, я все больше и больше вижу, что ничего принципиально не меняется. Меняются какие-то исторические оболочки, а историческая суть, то есть отношение к России и реакция русского народа и русской власти на то, что происходит, она константна, с какими-то просто небольшими изменениями, дополнениями, уходами от этой генеральной линии, а потом возвращением. Да, она всегда пытались покорить. Потому что земля у нас большая и соблазнительная, а народ мешает ее занять. И вот знаете, когда я сейчас погружаюсь в русскую историю, вы должны понимать, что даже когда пишешь аудиопьесы для детей по исторической тематике, надо узнать в 100 раз больше, чем напишешь. Когда я в это погружаюсь, я просто поражаюсь тому, как ничего не меняется. И больше всего меня поражает то, что Запад испытывает к нам те же самые чувства, казалось бы, несовместимые, которые испытывал тогда. Вот я сказала, казалось бы, несовместимые.
И сигает на те же грабли. Вроде бы они историю...
Я про чувства сейчас хочу сказать сначала. Почему они мне кажутся вроде бы несовместимыми? Это сочетание зависти и презрения. Ну, если
да,
подумать...
Это странно. Это
да, странно.
Но
когда,
психолог или психиатр требует.
Когда думаешь, что понимаешь, что да, они только поначалу, только с формальной точки зрения кажутся несовместимыми, а психологически и исторически это все, и геополитически, как теперь модно говорить, это все объяснимо. Ну, наступают на те же грабли, что же делать? И мы наступаем, и они наступают.
Давайте про битву Куликовскую мы поставим фрагмент, где князь,
давайте,
обращаясь к своим воинам, говорит, что, братья, пора нам испить нашу чашу. И, в общем,
это потрясающие слова.
Хорошие,
потрясающие. Там, кусок. И мне очень нравится, как режиссер Константин Харлампидис сыграл этот момент. По-моему, он здорово очень.
Хорошо, давайте поставим этот фрагмент из аудиоспектакля «Благоверный князь» Дмитрий Донской.
Братья! Пора нам испить нашу чашу, и пусть это место станет нам могилой за имя Христова.
Бога, Бога, князя, Бога.
Ирина, такой вопрос, прежде чем перейти, может быть, к образу Сергия Радонежского. Кто вам помогает и кто или что мешает? Потому что все-таки вот вышли эти два диска, и я надеюсь, что будет и продолжение.
Я тоже надеюсь.
Вот. Очень тяжело сегодня находить средства, очень тяжело находить людей, которые соглашаются участвовать. Зачастую нет возможности платить, суммы самые такие символические.
Надо сказать, что средства нашел тоже Константин Леонидович Харлампидис.
То есть выступил как продюсер, да?
Ну, это смешно сказать. Он никакой не продюсер. Он не умеет зарабатывать абсолютно. Он все время говорит, что он не настоящий грек.
На общественных началах, скажем.
Вот. Просто, когда я была в Казахстане, я подружилась там с одним, ну, можно сказать, это смешное словосочетание, православным олигархом, который просил никогда не называть его фамилию, просто потому что он очень скромен. И вот когда Константин Леонидович рассказал этому православному олигарху казахскому о нашем проекте, он неожиданно сказал, что ему это так нравится, сама идея, он еще не знал, что мы написали, что будет поставлено, вот, что он поможет этому. Надо сказать, что я увидела, как сплоченно греческое сообщество, греческое землячество, потому что нашелся даже какой-то грек-олигарх в Якутии, который тоже помог Константину Леонидовичу это все реализовать. К сожалению, сам Константин Леонидович не получил от этого ничего, потому что вы понимаете, что на известных актеров уходят большие деньги. И еще очень важно, что друзья Константина Харлампидиса, которые с ним учились, и которые там стали православными людьми, как я выяснила, благодаря педагогу замечательному Владимиру Владимировичу Иванову, который многих своих учеников, будущих артистов и режиссеров, привел в храм. Они тоже абсолютно бескорыстно записывались в этих аудиоспектаклях и собираются записываться дальше. Кстати, и сам Владимир Владимирович Иванов, профессор Щукинского училища и известный режиссер Вахтанговского театра, прекрасно, на мой взгляд, сыграл старца вот, «Введение отрока Варфоломея». Вроде бы это маленькая роль, но он так ее сыграл, что я буду просто умолять его теперь сыграть в следующей пьесе, в следующем аудиоспектакле главную роль, роль Алексея Московского, митрополита Московского Алексея.
Хорошо, давайте поставим также небольшой фрагмент из аудиопьесы про Сергия Радонежского. Тот кусок я хотел бы, чтобы мы послушали, где говорится о том, как два брата, Варфоломей и Стефан, пришли в определенное место в Подмосковье и поставили там церковь. И на этом месте возникла в дальнейшем Троица Сергиева Лавра.
Давайте.
Смотри, смотри, какой-то свет над холмом.
Да, над этим холмом одни видели свет, другие – огонь, а третьи ощущали благоухание. Это место называется Маковец. Здесь братья построили себе хижину и маленькую деревянную церквушку.
Сами?
Конечно. Они хоть и были боярские дети, но родители их правильно воспитывали, поэтому они все умели делать.
Вот и церковь наша готова. Кому только посвятим ее? Скажи, Стефан.
Сдается мне, что должна посвятить ее Пресвятой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу. Недаром же ты трижды возгласил в утробе матери во время литургии. Да и старец-монах, который чудесным образом обучил тебя грамоте, молвил, уходя, про обитель Пресвятой Троицы. Видно, сбывается его предсказание.
Ирина, а на ваш взгляд, преподобный Сергий Радонежский, в какой степени он оказал и оказывает сегодня влияние на всю дальнейшую русскую историю? Потому что с уходом человека его воздействие ведь не исчезает, не правда ли? Иначе это был бы совершенно не христианский взгляд на историю и на мир.
Ну, вообще, Жень, если говорить серьезно, то все русские святые, конечно же, оказывают влияние на русскую историю, а такие грандиозные фигуры в сонме святых, как преподобный Сергий, конечно же, оказывают огромную роль. Но вот мы там показали в этой пьесе, и об этом даже говорит мальчик, а у нас там есть постоянные два героя, современный отец и сын, которые путешествуют по дорогам истории. Отца, молодого отца, играет внук Андрея Миронова и одновременно внук Юрия Яковлева, внук двух великих актеров Андрей Удалов. А мальчика, его сына, играет Гриша Голубков, мой крестник, и одновременно внук Татьяны Львовны Шишовой. С моей точки зрения, очень талантливо играет. Так вот, они путешествуют по дорогам истории и обсуждают это, конечно. И в конце пьесы о преподобном Сергии мальчик, который уже до этого путешествовал князю Дмитрию Донскому, он вдруг догадывается, он делает свое маленькое детское открытие и говорит папе: «Папа, значит, Сергий тоже образовывал засадные полки». Папа сначала смеется, ему кажется абсурдной эта детская фраза, а потом сын поясняет: «Но ведь он создавал монастыри по всей России, и там молились, там просвещали людей, там были уголки святости, это тоже были духовные засадные полки». Вот я считаю, что роль преподобного Сергия, если говорить о его роли в русской истории, вот она в этом огромна, конечно.
Ну, святых также искушали, искушали бесы, искушали соблазны. И есть очень такой яркий тоже фрагмент в аудиопьесе про Сергия Радонежского, где говорится об этом. Давайте его тоже поставим.
Давайте.
Когда вот в церквушку, где молился преподобный, вдруг вошли бесы в одежде литовских воинов.
Однажды ночью Сергий молился в церквушке, и они вдруг вошли в одеждах литовских воинов, которых тогда боялись на Руси не меньше татар, и начали прогонять Сергия.
Уходи! Уходи отсюда! Беги скорее! Мы разорвем тебя на части! Уходи, если хочешь остаться живым!
Папочка, мне страшно!
Не бойся! Сергий перекрестился и произнес:
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, як исчезает дым, да исчезнут, як тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица Божия».
Уходим! 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 Молчи!
Ирина, фрагмент тоже такой достаточно яркий. Вот эти вот искушения, о которых вы устами героя говорите в вашей аудиопьесе, в какой степени сегодня это главная, может быть, опасность для нашей страны? Искушения, возможности. Вот люди обогащаются зачастую, у них расширяются возможности, но нравственные скрепы-то отсутствуют, они в другой плоскости живут, и все дозволено вроде, как Достоевский говорил, если Бога нет, так все дозволено. Вот нет ли привело нас к краху, в том числе и в экономике? Ну, и не только нас, вообще мир. Ведь у мира-то все есть на самом деле, огромное количество всего накоплено. Но чтобы не жить, нет, жить мы не можем по-человечески, по-людски.
Ну, когда жизнь не имеет высокого смысла, конечно, жить невозможно. Человек, который предался всем мирским удовольствиям, он, может, этого не понимает, но душа-то чувствует, что она голодная, что сколько ни корми человека деликатесами, душа-то остается голодной, и человек звереет от этого духовного голода, сам того не понимая. Вот мы тоже не понимаем, откуда такая агрессия сейчас, почему повышен градус агрессии, в том числе и детской, и подростковой. Душа голодная.
Да, и убийство происходит совершенно немотивированное. Муж жену там подрывает, кто-то выкидывает детей из окна. Ну, жуткие вещи творятся. Кто-то там кого-то сжигает. И да и войны, эти конфликты эти локальные, они абсолютно из ничего высосаны из пальца, что называется. Спровоцированы какими-то то ли сторонними силами, но мы на сторонние силы любим все валить, то ли нашими грехами и страстями.
Да потому что, когда из человека сделали, с его, конечно, помощью, при его соизволении, при его желании, к сожалению, двуногую рептилию, вот человек хорошо себя не может чувствовать в состоянии двуногой рептилии, потому что он перестает выполнять высокое задание о себе, своего небесного Творца. И он от этого звереет. Сам того не понимаю. Он, очень многие люди говорят, отчего жить не хочется? Ведь все вроде есть. Отчего такая злоба? Вроде ничего страшного не происходит. Тут меня многие спрашивают, я же хоть и детский психолог, но я очень много работаю с родителями.
Тем более дети пациентов. Иногда вырастают.
И дети вырастают, и родители их, это взрослые люди. И они часто меня спрашивают, вот отчего так тошно жить? А тошно жить, конечно, от того, что ты уже не человек, ты уже не совсем человек, ты мутант, ты двуногое существо, а не человек.
А ваши пьесы, они ведь в известной степени призваны изменить, может быть, отношение людей, детей к миру, преподать какой-то урок. Ну, какова их прокатная судьба, как говорят киношники? Что дальше-то? Вот вы
сначала я скажу про их цель. Вот, конечно, у них есть сверхзадача. Конечно, это не только дать детям, а может быть, и их родителям, которые заодно послушают, сидя в машине, понятие о роли святости и святых в русской истории. Конечно, там есть большие воспитательные сверхзадачи, и если вы заметили, слушаете два первых аудиоспектакля, ну, мы, в общем, так вот подспудно даем образец отношений отца и сына. Вот мне кажется, это очень важным сегодня.
Педагогический такой момент.
Вот, ну и потом эти пьесы в дальнейшем, вот первых двух этого нет, но начиная с третьей, их сюжеты будут связаны с сюжетом жизни самого ребенка, с тем, что происходит у него в школе, с его конфликтами, с его вопросами, на которые он не знает, как ответить. Отец ему отвечает через эти путешествия по дорогам истории. Что касается проката, знаете, мы никогда с Татьяной Львовной об этом не думали. Вот мы никогда не заботились о том, кто будет читать наши книги, но, слава богу, они быстро исчезают с прилавков. Также мы не заботимся о судьбе проката этих пьес, потому что, ну, детей много, хотя их, конечно, сильно не достает в нашей стране, но все-таки их пока еще достаточно. Вот тиражи православных изданий, в том числе и православных дисков, очень малы по сравнению с желающими это все иметь. Поэтому как-то меня это не очень заботит, честно говоря. Но пока издан маленький тираж, 1000 экземпляров первой серии и 1000 экземпляров второй, и уже их очень мало осталось. А они только что вышли.
А вот что такое происходит сегодня в плане детского кино? Появляется ли оно? Что-нибудь можете об этом сказать? Может быть, сталкивались с этой продукцией? Или ее вообще нет? Потому что то, что я вижу, ну, это все какие-то стрелялки, мелодрамы такие, зачастую дебильного совершенно качества.
Я, честно говоря,
что нужно нам, чтобы с экрана на экране появлялось?
Честно говоря, не сталкиваюсь, потому что у меня нервы не выдерживают. Если другие люди просто смотрят фильмы, спектакли, я смотрю и сразу представляю себе, как это увидит ребенок и что будет с его душой. И я очень переживаю. Поэтому у меня просто не хватает душевных сил.
Ну, смотрите, я вас перебью все-таки. Ну вот советская пора была, был главпор Агитпроп. Была детская продукция, достаточно много, но она была сильно идеологизирована, когда там на ТВЦ там ставят утром в субботу или воскресенье вот такие фильмы. Ну, ты понимаешь, что все-таки это уже вчерашний день, не нужно нам вот это ничего. А нового-то ничего не появляется. Ну, нет их.
Ну, я вам должна сказать, что, во-первых, далеко не вся продукция была идеологизирована. Во-вторых, дети обычно этот идеологический слой как-то не впитывают. Я вам скажу по рассказам родителей, а я с родителями общаюсь очень много, будучи детским психологом, и работая в Центре «Православная семья». Православные родители не гнушаются советскими фильмами для детей, говорят, что дети их смотрят с огромным восторгом. Хотя я согласна, что это не показатель. Дети, поскольку их не балуют хорошей продукцией, они все маломальски сносное смотрят с восторгом. Но вообще в советское время это парадокс, можно сказать. Вроде бы была авторитарная жизнь. Вообще было очень много хорошего искусства, в том числе и искусства для детей. Сейчас, казалось бы, полная свобода, но почему-то этой свободой в основном пользуются, во всяком случае, мы видим на выходе, вот какие-то негодяи, которые превращают искусство, в том числе и детское, в помойку. Вот я сказала, что я ничего сейчас не смотрю, но мне все-таки, поскольку меня часто просят об устной или письменной экспертизе, как психолога детского, мне пришлось посмотреть довольно большой кусок жуткого фильма, который называется «14+». И который предназначен для подростков и юношества. Я уж не говорю о том, что этот фильм растлевает души и тела, потому что, ну как сказать, расшатывает нижепоясную сферу, растормаживает сферу влечений и детей, и юношества.
А на чьи, вот, на чьи средства вот это?
Не знаю.
Я не знаю. Государство давало деньги?
Да, давало. Бюджет, давало, там, а наше...
Федеральное агентство по печати. Вот Лисин его возглавлял, ныне почивший в Бузе.
Насколько я знаю, да. А министр культуры Мединский публично заявлял о том, какой это прекрасный фильм, и как он его будет рекомендовать всем посмотреть. И наш вроде бы православно-патриотический кинорежиссер Никита Михалков захлебывался от восторга, говоря об этом фильме. Но я хочу сказать, что даже если вынести за скобки вот всякую развратную мерзость, которая в этом фильме показана детям, он жутко бездарный, вот тотально бездарный. Там нет ни одного секундного момента, за который можно было бы зацепиться и сказать, что вот это все-таки сделано неплохо.
Мерзость красиво ведь и трудно показать. Это уж надо, не знаю, кем быть, каким-то таким Мориарти от искусства.
Да-да-да. Вот я, кстати, хочу сказать, уж раз мы заговорили об этом. Вы знаете, сейчас многие меня спрашивают, а как детей от этого оградить? Как спасти детей, вот как их держать все время в бомбоубежище, когда идет война? Это фактически такой вопрос, потому что идет страшная информационная война, и основные ее бомбы направлены на детей. Вот я хочу сказать, что у этой помойки в искусстве сегодняшней есть только один плюс. Она омерзительная. Она омерзительна для любого человека с развитым вкусом. Она непривлекательна. Я думаю, что какое-нибудь растлительное искусство, там, модное во Франции в XVIII веке, оно было эстетизировано, и поэтому грех был привлекателен.
То есть обладки такой нет, красивой, блестящей?
Нет, это просто откровенная, вонючая помойка. Поэтому... Если нас слышат родители, педагоги, воспитатели, я хочу сказать, что первоочередная задача – это развивать вкус у детей. Поэтому не надо ограничиваться только чтением Евангелия и житийных историй в детском варианте. Читайте им хорошую классическую русскую литературу. Ставьте хорошую русскую музыку. Слава Богу, мы богаты настоящим искусством. Ничего, что пока нет современного. А может, оно и есть, просто ему не дают ходу, мне кажется.
«Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби», сказано в Евангелии. Вот искусство для детей, оно каким должно быть? Вот к какой-то простоте все тяготеет, и тяготело там, значит, начиная с XIX века, когда расцвела детская литература, детская словесность. Ну, как говорят также, что иная простота хуже воровства.
Конечно.
Вот, что вы на этот счет думаете? Какое нам искусство для детей сегодня необходимо?
Ну, раз вы уж пользуетесь цитатами из Евангелия, я хочу сказать, что Господь призывал к простоте сердца, то есть к чистоте, к бесхитростности. Это не надо путать с примитивизацией, вот, которая сегодня пронизывает всю нашу жизнь, в том числе искусство. Примитивизация никакого отношения к простоте евангельской не имеет. Искусство для детей должно быть, во-первых, дидактичным. Я хочу поспорить с людьми, которые говорят, что дети терпеть не могут дидактику. Это неправда. Много лет непрерывно работая с детьми, 40 лет работая с детьми, я могу вам сказать, что дети обожают дидактику. Просто эта дидактика должна быть в занимательной форме. В том числе она должна быть вмонтирована в искусство для детей. Ну и, конечно, самое главное, о чем должны помнить люди, которые занимаются детством, хранить чистоту. Вот сегодня произошло особо тяжкое преступление, хотя оно, к сожалению, не отражено в Уголовном кодексе. У детей украли и продолжают красть чистоту. То главное, что определяет ребенка, ведь именно поэтому детей до 7 лет причащают без исповеди, потому что ребенок чист как ангел. И вот этого ребенка окунули в грязь и продолжают окунать. Поэтому нам все нужно делать для того, чтобы очистить жизнь, очистить вот эту среду вообще и среду, в которой дети. Особенно.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня общественный деятель, православный психолог, писатель Ирина Медведева. Мы говорим и о новых проектах, о аудиопьесах исторических для детей. И также мы говорим о том, как надо правильно воспитывать детей, какое искусство нужно им показывать, какие фильмы, какие пьесы, какие книги читать. Вот традиционное воспитание. Что вы сами, Ирина, вкладываете в это понятие? Традиционное воспитание.
Понимаете, мне кажется, что очень важно понимать суть традиционного воспитания. Это не хождение в лаптях, в сарафанах, это не пение частушек, это не уральский хор казачий. Это все очень хорошо. Но фольклор – это не главное. Хорошо, когда он сохраняется, хорошо, когда дети ходят в фольклорные кружки, но не это главное. Суть нашей культуры, ее основных поведенческих моделей, мировоззренческих моделей, моделей мирочувствования – это православная этика, это православное мироощущение. Вот оно должно, меняя со временем какие-то внешние атрибуты, оставаться неизменным, потому что оно не старое, оно вечное. Вот это очень важно. Важно, чтобы дети получали православное воспитание, чтобы они понимали, что такое православная иерархия ценностей. А сегодня им говорят, что главное быть богатым и получать удовольствие от жизни. А что антиправославно, то вредит не только детской нравственности, оно обязательно вредит детской психике. Я работаю с такими детьми и могу вам сказать, что их было бы на порядок меньше, если бы в нашей стране сохранялось традиционное воспитание. Просто потому, что оно закодировано в глубинах человеческой психики. И когда ребенок на уровне сознания подчиняется этим новым антиправославным стереотипам, то его бессознательная сфера все время подает какие-то отрицательные импульсы. И что происходит? Откуда такая массовая невротизация? В детской, да и во взрослой среде. Почему сегодня так много людей с несколько поехавшей крышей? Так много невротизированных, психопатизированных детей и взрослых? Потому что происходит у многих людей, в том числе у детей, хроническая ошибка сознательного подчинения вот этим навязанным новым стереотипам и бессознательного бунта. Потому что, вот как я сказала, эти стереотипы православные, а наша этика уже тысячи лет православная, уже много поколений это передает каким-то неведомым нам образом своим потомкам. Они сталкиваются все время, сталкиваются.
То есть ненормальные условия существования.
То, что записано тем, в нашей генетической жить. Памяти, и то, к чему нас принуждают.
Где же выход-то?
Выход в том, чтобы бессознательный бунт как можно быстрее перевести в сознание и сознательно не принимать чужеродного ни в своей жизни, ни тем более в воспитании детей. Я хочу сказать, что традиционное воспитание – это не воля родителей, это их обязанность. Когда ребенок вырастет, он может выбрать. Это его право. Другие какие-то стереотипы мировоззрения, мирочувствования и поведения. И тогда, быть может, он выберет и другую страну обитания, для которой эти новые стереотипы будут естественны. Но пока ребенок маленький, пока он в руках родителей, его воспитание во власти родителей, родители обязаны его воспитывать в традиционных для России нормах просто потому, что это залог психической гармонии, психического здоровья.
Спасибо. На этом, я думаю, мы закончим сегодняшний наш разговор. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня. Мы начали с песни, которые открываются вот эти аудио спектакли, посвященные благоверному князю Дмитрию Донскому и преподобному Сергию Радонежскому, а завершает вот эти циклы песня о том, как надо относиться к русской истории. Да, вообще,
да, ее написала моя подруга Елена Левандовская, я ей за это очень благодарна. Она написала слова, а музыку – звукооператор.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня уже не в первый раз, и, надеюсь, еще к нам придет не один раз, Ирина Медведева, общественный деятель, православный психолог, писатель.
Спасибо всего всем. Доброго, с Богом.
На свете множество дорог.
На юг, на запад, на восток. Во все концы земли. Но мы с тобой идем вдвоем, путем истории идем. Немало мы прошли. Мы идем сквозь поля золотые. Слышим дальний малиновый звон.
Мы узнаем, как жили святые.
Мы узнаем, как жили святые.
Их молитвой наш край освящен. Их молитвой наш край освящен.
Нам вместе радостно шагать, везде приметы узнавать иных былых времен.
Вот монастырь стоит вдали,
к нему мы ближе подошли, что нам расскажет он.
Мы идем сквозь поля золотые, слышим дальний малиновый звон. Мы узнаем, как жили святые, мы узнаем, как жили святые. Их молитвой наш край освящен. Их молитвой наш край освящен.
Какое множество святых, хочу я все узнать о них, о трудном их пути.
Они с икон глядят на нас, благословляя в добрый час,
чтобы нам вперед идти. Мы идем сквозь поля золотые, слышим дальний малиновый звон.
Мы узнаем, как жили святые. Мы узнаем, как жили святые. Их молитвой наш край освящен. Их молитвой наш край освящен.